Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Будем порядочными. Это слово постоянно везде. Турция – это больная тема. Если это не намыслу, то вот противоположность – блудница.
Чтобы порядочными быть, не надо пить вино, сигареты, очень короткие платья. Нормальные люди не одевать.
В этом выпуске передача «Пристойное поведение по-турецки».
Мужчина как? Он хочет, чтобы женщина и девственницей была, и в кровати прям проститутка была, чтобы вытворяла, о-хо-хо. Ну, не бывает же такого.
Больше всего, конечно же, женщины представляют, чтобы будущий муж их кормил, содержал материально.
Портовые города в мире самые распущенные. Это исторически. В порты заходят корабли. Там же, говорит, все, что есть, говорит, самая грязь.
О пристойном поведении по-турецки во второй части «Поверх барьеров» минут через 25. Начнем же с другой темы. «Трамвай в моей жизни». Передача Елены Ольшанской.
Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Заблудившийся трамвай Николая Гумилева – одно из предсмертных праведческих стихотворений поэта, расстрелянного большевиками в Петрограде в 1921 году. После революции электрические трамваи продолжали ходить в крупных городах России, где они появились в начале века. Сара Михайловна Рубинштейн помнит трамваи 20-х годов.
Я провела раннее детство в Ленинграде, там я жила в центре, на Невском. И очень хорошо помню, что по самому Невскому, который был вымощен восьмигранными деревянными, такими даже не кубиками, а огромными шашками, они назывались шашки, и они всплыли, когда было там в 24-м году наводнение. Вот по этим самым шашкам были проложены рельсы, и ходили трамваи. Трамваи были одновагонные. Причем вдоль всей стенки трамвая был проложен один диван. И выложен он был тем, что сейчас у нас принято называть вагонкой. Это была вот такая вагонка, покрашенная лаком. Там все садились подряд. Очень почетно было садиться через переднюю площадку. Туда пускали только инвалидов и маленьких детей. И это считалось невероятной привилегией. Остальные все весьма висели. Трамвай двигался, а с него свисали целые груди разгневанных пассажиров. Еще я помню, в те времена мои родители к этому относились с большим юмором. Была в журнале «Крокодил» одна очень талантливая карикатура. Один человек спрашивает другого, на следующий сходит, и тот отвечает «да». Вот такой невинный текст, но изображение говорило само за себя. Были такие искаженные ненавистью лица, что это вызывало просто неизбежный смех.
Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно, если сбоку поднажмут, да сзади какой-нибудь архаровец на задник наступит. Вот вам и нет галоши. В трамвай вошел, обе галоши стояли на месте. А вышел из трамвая, гляжу, одна галоша здесь на ноге, а другой нет. Сапог здесь, и носок, гляжу, здесь, и подштанники на месте, а галоши нету. А за трамваем, конечно, не побежишь. Михаил Зощенко. Рассказ «Галоши». Сара Рубинштейн.
В 30-м году мы переехали в Москву. Ленинграде мы жили на Невском, в самом центре, а в Москве мы жили в Замоскворечье, на Большой Серпуховской улице. Это считалось глухая, далекая окраина. Там тоже ходил трамвай по Большой Серпуховке. И на этом трамвае на второй остановке я выходила и отправлялась в школу. Школа была на улице Щепок. И первое, на чем я споткнулась, я опоздала в школу и не знала, какой придумать предлог. В Ленинграде был только один предлог – туман. Там всегда туманы. Когда я сказала, что я опоздала из-за тумана, в классе просто все расхохотались.
Валентин Алексеевич Пронин – ветеран Мосгортранса.
Я коренной москвич. Я родился около Белорусского вокзала, на Миусах. Вся семья у меня, дети мои тоже на Миусах, племянники у меня на Миусах. Брат у меня потомственный трамвайщик был. И говорит, вот кончишь ты школу, мать одна у нас, и я один. Приходи, говорит, работать в депо имеющий петельник, а осенью пойдешь учиться. В 41-й год я кончил 7 классов. Я пошел в депо имени Петельникова. Тогда были традиции. Кто жил рядом, тот и работал рядом. Пришел я в 41-м году, войны еще не было. Я попал в хороший золотой коллектив. Это революционеры 905 года. Меня начали они учить трамвайному оборудованию, электрооборудованию. Это мне очень пригодилось. И через несколько времени я уже стал комсомольцем. Меня избрали секретарем комсомольской организации в этом депо. Я мальчишечка был. И мне, я не забуду на всю жизнь, сестра Петра Щепетильникова принесла часы для организации музея. Депо имени Щепетильникова – это очаг был революционного всего движения, где Петр Щепетильников, Зуев там был, понимаете. Мы рассказывали, как они там и с директорами расправлялись, которые к рабочим плохо относились. Говорит, на тачку посолим и за ворота на Лесную улицу.
Валентин Пронин.
Мы на казарменном положении жили. Работали с 8 до 8, выходных не было, отпусков не было. И если ты хочешь подработать там или что-нибудь дополнительно, пожалуйста, до 12 ночи иди восстанавливай ремонтные вагоны. За это получал там какие-то деньги небольшие и капустой кормили. Дополнительный паёк нам давали, там бульон там с мясокомбинатом.
Первое ощущение от трамвая я несу через всю жизнь.
Валентин Львовский, полковник в отставке.
У нас была комната в коммуналке у Покровских ворот. Я был на пятидневке, и на выходные домой меня забирали. И вот мое первое ощущение. Темно, видимо, осень поздняя, и какие-то люди, толпа. И ощущение ужаса. Вот в воздухе висел ужас. Я ничего не понимал тогда. А через много лет я понял, в чем дело. Только что вышел указ сталинский о 20 минутах опоздания на работу, за которые давали 2 года концлагеря. И вот утром мы ждем трамвай, который должен маму отвезти на работу, на завод, а меня в детский сад при этом же заводе. Чтобы было понятно, это новые дома на шоссе энтузиастов, где завод был, с Покровки. И нет трамвая. Сколько времени его не было, я не знаю. Мама никогда меня не дергала, она не причитала, ничего этого не было. Мы ждали, и эта толпа ждала. И в воздухе висел состояние ужаса. Потом появился трамвай. Почему-то впечатление такой яркий, такой красочный какой-то трамвай вот в этом ночной темноте. Больше я ничего не помню про первую встречу. Ну, а дальше через всю мою жизнь проходит трамвай.
Валентин Львовский.
Были дикие морозы. Я не знаю, это может быть свойственно возрасту, но мне кажется, что во времена наших школьных каникул были зверские морозы с 1 по 10 января, как по заказу. Это годы послевоенные, там до начала 50-х, до тех пор, когда кончил школу. И у меня свидание было в трамвае. Мы брали с девочкой билет, ехали на трамвае с Кировских ворот, трамвай шел в Тимирязевскую академию. Это вот через нашу Самотелку, Савеловский. Промерзший трамвай, они даже не отапливались. Но это все-таки было теплее, чем на улице. И мы были с ней вместе туда, я не знаю, там час, там обратно час. И поверьте, мне не было холодно.
Дипломе щепетильника мне воспитала. А трудовой путь я от водителя до начальника колонна, до последнего, перед уже на пенсии был, ревизором по безопасности движения. Да, ребята всегда, бывало, смеялись. Где Жуков, там победа. Где Пронин, там порядок.
Валентин Пронин.
Я любил порядок. Я любил свой пассажирский транспорт. Жена моя была медсестра на фронте. С ней познакомились в депо имени Щепетильника, поженились. Потом депо расформировалось, и ее перевели в депо имени Баумана. До конца пенсии она отработала там водителем, инструктором работала, много подготовила свояка. И как вы работали? Я вам сейчас одну вещь расскажу. До 61-го года я писал, куда только я не писал, я вот такой писак. Вот смотрите, мы с вами трое. Трое работаем на одном маршруте. У вас первый класс, у меня второй класс, а у другого человека третий класс. Вот едем по одному маршруту. Как нам платили премии до 61-го года в трамвае и в автобусе? За выполнение рейса вам дают первого класса рубль 20, второго класса рубль, а третий класс 80 копеек. Мы на одном маршруте, нам по-разному. До 61-го года это было дело. А водитель трамвая, открытая площадка, не кабина. Ведь сейчас барин сидит. А когда я работал водителем автобуса, выезжал в 4 часа, приезжал в 2 часа ночи, и из ведра надо вымыть автобус был, за это 120 рублей мне платили. 30 часов простое, все, премия не выплачивалась. У меня память понимает, чем я старею, как у лошади память появляется. Вот мне говорят, кто у нас в пассажирском транспорте, я на память им всем рассказываю, то помню. Ведь сперва мост трамвай был, потом мост троллейбус, автобус и такси был, пассажирский транспорт был назывался, а потом все объединились.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Трамвай в моей жизни».
Один билет. А этот билет там действителен?
Нет, надо новый взять.
Ну и порядки здесь, придется этим заняться.
Да действителен, действителен. Воробьев переулок, следующая остановка, школа.
До революции писатель Константин Паустовский работал вагоновожатым и кондуктором в Миусском трамвайном парке, после революции переименованном в депо имени Петра Щепетильникова. Миусский трамвайный парк помещался на Лесной улице, пишет в своих воспоминаниях Паустовский, в красных, почерневших от копоти кирпичных корпусах. Со времен моего кондукторства я не люблю Лесную улицу. До сих пор она кажется мне самой пыльной и бестолковой улицей в Москве. Воспоминания о ней связаны со скрежетом трамваев, выползающих на рассвете из железных ворот парка, с тяжелой кондукторской сумкой, натиравшей плечо, и с кислым запахом меди. Руки у нас, кондукторов, всегда были зелеными от медных денег, особенно если мы работали на медной линии. Медной линией называлась линия «Б», проходившая по Садовому кольцу. Кондукторы не любили эту линию, хотя москвичи называли ее с умилением «букашкой». Мы предпочитали работать на серебряной линии «А» на Бульварном кольце. Эту линию москвичи называли тоже ласково «Аннушкой». Против этого возразить ничего было нельзя, но называть «букашкой» линию «Б» было просто нелепо. Проходила она около многолюдных вокзальных площадей по пыльным обочинам Москвы. Вагоны на линии «Б» были с прицепами. В прицепы разрешалось садиться с тяжелыми вещами. Пассажир на этой линии был больше с окраин. Ремесленники, огородники, молочницы. Расплачивался этот пассажир медиками. Линия же «А» была нарядная, театральная и магазинная. И пассажир был иной, чем на линии «Б», интеллигентный и чиновный. Расплачивался такой пассажир обыкновенно серебром и бумажками. За открытыми окнами вагона линии «А» шумели листвой бульвары. Вагон медленно кружился по Москве, мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо Трубного рынка, мимо кремлевских башен, золотоглавой громады храма Христа Спасителя и горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку.
Когда моя дочь родилась, это уже было середина 50-х годов, я ее возила в английскую группу именно по трамвайному кольцу.
Сара Рубинштейн.
И каждый раз была одна и та же кондукторша, которая говорила: «Давайте обслужимся». Так она продавала билеты. А мой муж, когда мы приходили домой, и он просил, чтобы ему дали что-нибудь, он говорил: «Давайте обслужимся».
Валентин Пронин.
Мы дружили с пассажирами. Ну, как нас всех знали, но тогда кондуктора были. Кондуктора считались, понимаете, самые культурные люди. Девчонки самые красивые у нас были, это кондуктора были. Большинство водителей женились на кондукторах.
Сара Рубинштейн.
В 65-м году вышел фильм «Застава Ильича» Марлена Хуцеева. И там было много открытий художественных, было много таких наблюдений. И там замечательная была эпизодическая роль кондукторши. Главный герой, который проводит очень много времени среди друзей на улице, поздно ночью возвращается домой, садится в трамвай. На этом трамвае счастливый номер 3 семерки, 21. И там девушка, кондукторша, которая объявляет остановки, и которую, ну, все воспринимают ее просто так, как положено. А он видит в ней впервые девушку красивую, обаятельную, и он ей оказывается очень симпатичен. И остается это в памяти. Потом проходит совсем немного времени, уже много происходит всяких событий в картине, и снова наш герой скакивает в этот же самый трамвай, в этот же вагон, в надежде опять же встретиться с этой милой девушкой. И, о ужас, вместо нее стоит автомат. И надо кидать монету и отрывать билеты.
Вот если фильм «Место встречи» изменить нельзя, это вся техника наша.
Валентин Пронин.
Я Высоцкого знал, разговаривал, все эти артисты. Этот фильм снимался в 3 местах. В Сокольнике, депо имени Баумана, где там это, кошелек, вот это же в отдел кадров снимали, когда привели, это вроде милиции там. И в Лосинке, и в 3 местах, понимаете. Это тоже весь наш транспорт, дублеры наши были.
Первые трамваи выходят на линию с 4 часов утра. В парк возвращаются далеко за полночь. Водители работают посменно, утро, день, ночь. Домой добираются на специальных служебных автобусах. Эти же автобусы в ранние часы до открытия метро привозят их на работу. Во время коротких передышек на конечной остановке в Останкино я разговаривала с вагоновожатыми из депо имени Баумана. Лиля.
Водителем трамвая я стала. Сначала работала в больнице санитаркой, потом увидела объявление, что набирают водителей трамвая. Отучилась, мне очень понравилось. Ну, в принципе, я училась в Туле, не здесь, не в Москве. Потом приехала в Москву, и очень понравилось здесь работать. Разница очень большая. Подвижной состав в Туле очень сильно изношен, запчастей не хватает. Только из депо выезжает и сразу же почти через полчаса назад заезжает, потому что невозможно возить пассажиров на неисправном трамвае. А здесь подвижной состав хорошо обслуживается слесарями, редко-редко вагоны ломаются. С Николаем познакомились. Мы жили в одном общежитии. Я иду с работы, а он стоит около крыльца и раз и меня и поцеловал. У меня глаза такие были большие, я говорю: «Это что это?» Он говорит: «Мне сегодня можно, у меня сегодня день рождения».
Николай, муж Лили.
Работаю водителем трамвая на 90 маршруте. Работа мне очень нравится. Был сварщиком. А потом, когда пришел после армии, ну, думал, куда пойти поработать. Ну, а у меня и сестра, и тетя, они работали на трамвае. Они говорят: «Пойди попробуй поработай, работа хорошая, общительная с пассажирами». Ну, вот я и попробовал. Отучился на курсах. С 86-го года и по вот 2010-й уже работаю беспрерывным водителем трамвая. Ну, для меня, как вам сказать, гордость, короче. Часто вот у нас вот проходят выставки старых трамваев, раритеты. Бывает, заходишь в него и вот как-то вот соприкасаешься с историей. Вот думаешь, а вот попробовать сейчас, как вот раньше ты на нем ездил.
Анна Григорьевна Цыкунова.
Я закончила сельскохозяйственный техникум в Брянской области. Потом просто приехала в Москву к знакомым родственникам и увидела трамвайчик. Просто первый раз, мне очень понравилось, очень. Во-первых, спокойный. тихие, но только вот столько от рельсы, все чистый такой вот. Если, допустим, в автобусе там и в маршрутках ездишь, как-то запах там бензина, то это экологически чистый транспорт. В нем чувствуешь себя уютно. И я решила обратиться в трамвайное ближайшее депо. Сначала мне вроде бы отказали, поскольку у меня профессия была сельскохозяйственная. Я еще раз настоятельно пришла. Первый, второй, третий раз пришла. И я так и осталась. Это было в 70-м году, 21 декабря. Но раньше трамвайчики, вагоны были совсем другие, конечно. Сейчас более комфортнее, уютнее в них работать. Кассы были устроены совсем по-другому. Мы должны были заехать в депо. Мы должны были эти кассы, мешочки сдать. Выручку эту, чтобы было и задержаться в депо. Сейчас все как-то у нас по-другому.
Владимир Цветков.
Я в Сибири, город Улан-Удэ, это то, что на Байкале. 10 лет назад приехал, женился и так далее, и так далее. Ну, вообще папа у меня приучал давно к машине, все с машины начиналось. Ну, я когда мне исполнилось там 16 лет, я сдал ему права на легковые и постепенно как бы вот начал развиваться. Ну, а сейчас вот в Москве приехал, выучился и работаю. И в первую, и вторую смену, и в ночь, и с утра очень рано. Я вот на Новый год работал в ночь. Все отмечали, а я работал. Также нас поздравляли, пили шампанское там в вагоне. Вагон я украсил сам, шарики, мишура. Ну, какое-то веселье превозносили. Везешь даже одного, двоих, троих человек, везешь. Им надо. Ну, естественно, у нас народ ездит попроще, конечно. Такой наш простой народ. Рабочие бабушки, работяги. Ну, и попадаются вот такие вот люди. Ну, у них не написано там на лбу, что они демократы. Я этого не могу утверждать. Ну, просто как бы видишь сразу, что там прилично одет, галстучек, там костюмчик, там пальтишко от какого-нибудь там Кардена такого плана. Да, вот я и говорю, так что кому-то работать надо все равно. Не всем быть юристами и, не знаю, экономистами. Правильно?
Московский трамвай, киевский трамвай, ленинградский трамвай, детский трамвай, тбилисский.
Валентин и львовский.
Если сравнить трамваи разных городов, то во всех трамваях, я бы сказал, накладывался национальный отпечаток. Не все были конструкции одного и того же завода трамвайного. И в Тбилиси, насколько я помню, не было таких вагонов трамвая, как были у нас. Вот эта высокая, длинная такая Аннушка, например, или Букашка. У них были уже тогда какие-то более компактные. Некоторые потрясения уже вот совсем недавним прошлым. Потрясение, связанное, как ни странно, с мюнхенским трамваем. Слушайте, он тихий, никакого грохота. Он идет, как шуршит на шинах. Как им это удается, я не знаю, потому что и сейчас у нас здесь, вот на расстоянии, ну, наверное, больше полукилометра от трамвайных путей, так у нас здесь можно в тихий вечер услышать, что прошел трамвай. И вдруг в Мюнхене ходит зараза, как шепотом, вместительный, быстрый и тихий.
Вы слушали передачу Елены Ольшанской «Трамвай в моей жизни». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Экстремистская группировка «Боко Харам», являющаяся отделением «Аль-Каиды» в Северной Африке, взяла на себя ответственность за взрыв у представительства ООН в столице Нигерии, городе Абуджа. В результате нападения в пятницу погибли не менее 18 человек. Ливийские повстанцы и международные правозащитники обвинили режим Муаммара Каддафи в массовых убийствах пленных и заключенных. 9-летний мальчик, который в пятницу пропал в Черном море под Анапой и был найден спасателями живым, по дороге в больницу скончался. Ранее стало известно, что лодка, на борту которой находились 5 воспитанников детского лагеря и 1 взрослый, во время шторма перевернулась. 4 детей и воспитатель были спасены проходившим мимо прогулочным катером. Мировой суд Москвы в пятницу оправдал оппозиционного политика Бориса Немцова по административному делу о незаконной агитации накануне муниципальных выборов в Петербурге. На внеочередных выборах президента Абхазии лидирует, по предварительным неофициальным данным, вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап. Россия может наложить вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о санкциях против президента Сирии Башара Асада и его ближайшего окружения. Этого не исключил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. На ужесточении санкций против руководства Сирии настаивают страны Запада в связи с репрессиями против участников выступлений сирийской оппозиции. Президент США Барак Обама в пятницу призвал американцев принять немедленные меры предосторожности в связи с надвигающимся на восточное побережье ураганом Айрин. По прогнозам, ураган обрушится в субботу на побережье Северной Каролины и продолжит движение на Вашингтон и Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Пристойное поведение по-турецки. В передаче принимает участие бывшая москвичка Мариана. Ей 27 лет. Воспитывает в Стамбуле 7-летнюю дочь вместе с другом турком. 30-летняя домохозяйка Ольга, замужем за турком. Школьница Айнур. Мать русская, отец турок. Студентка Стамбульского университета Лидия. Из Киева переехала в возрасте 10 лет. И Чингиз, кандидат педагогических наук, преподаватель русского языка.
Я, честно говоря, хотел, чтобы у меня родилась дочка. В Турции большинство хотят, чтобы у них родился сын, мальчик. Хотят видеть продолжение своего рода. Как бы род у них продолжается при помощи мальчика. Есть такое понимание. Поэтому иногда девушка рождается в семье, как бы горе какое-то, черный день, так они принимают. А я, допустим, не знаю, может быть, все-таки это тоже зависит от моего воспитания, моего характера. Дочка родилась, хотелось. Старший 7 лет, младший 2 года пока. Младший пока ничего не показываем, ничему не обучаем ее, потому что она совсем маленькая. Человек должен не забыть своего Создателя. В таких моментах она спрашивает, кто такой Создатель? И иногда мы читаем, что есть у нас пророк Мухаммед, да? И она спрашивает, кто он такой? Он какой? А почему мы должны любить своего Создателя? Для меня, допустим, я как педагог, и моя жена тоже, она педагог, учительница. Мы пока своим детям не показываем, как совершать намаз, как держать пост, что такое хадж, что такое зекат. Такие вещи мы им не показываем пока, потому что пока рано.
Мне вот мусульманство тоже нравится, потому что это очень такая религия, она именно красивая, красивые мечети. Вот люди, вот когда собираются в эти мечети и начинают вот, молиться, вот, намаз, это все так красиво, потому что люди идут туда, им не лень. Они идут туда, они собираются, они все вместе молятся. Например, вот там вот есть специальные дни, например, пятница, для них святая. Когда кто-то умирает, там, они берут гроб, они несут в эти мечети, молятся за него. И потом они их хоронят.
Кендим курбан этсен Гюл Джемали.
Фильм. Там одна тетя есть. Эта тетя такая плохая, поступки нехорошие делает. Она пьет вино. У нее очень хорошая семья. И она одела короткое платье. Ее брат увидел и начал на нее ругаться. Он говорил, мы намуслу айле. Намуслу айле это хорошее. У них есть деньги. Порядочная семья. У них стандарты есть какие-то жизненные. А девочка одела короткое платье, и брат на девочку ругается. Чтобы порядочной быть, надо пить вино, сигареты. очень короткие платья. Нормальные люди не одевают. Есть стандарт. Закрыто одевают. Юбку длинную, платок, ботинки и кофту, и шарф на голову. Ататюрк так хочет, Аллах так хочет. Например, на фотографии была тетя открыта в бикини. Группа закрытых женщин, 20-30 человек. Они вот собрались. Они все ее красками замазали и сделали ее закрытой.
Думаю, насчет одежды не напрягает. Я могу одеваться из декольте, и мини-юбки, и выходить со своим, он в принципе нет. Но это с самого начала, это моя работа приучила. Работать надо над мужчиной. Начали жить, смотрю, он начинает, вот эти штаны не одевай, сильно жопу облегают. Или там декольте не носи, типа куда ты пошла, вот у тебя все видно. Как балахонистая такая одежда, чтобы не было видно вот этих вот женских форм. Груди, бедер, попы. Есть разные, есть которые по религиозным, а есть которые то и другое в одном флаконе. Ну, женщины и женщина, у женщины всегда проявляется женское качество. Если она еще закрыта, это еще не значит, ничего не значит, что она там верна своему мужу, там соблюдает какие-то религиозные эти самые, это сколько даже женщин легкого поведения, закрытые, как турчанки. Они даже и стоят дорого, вот даже по компьютеру вот лазила, когда я, может, неделю назад, прям так и написано «секс с закрытой женщиной». Видео порнографического содержания, секс показывается, все, но только не показывают ее лица. Родственница рассказывала, в Бурсе они живут, соседка у нас закрытая, закрытая, как муж запорол, так она к сразу, к своему. К любовнику помчалась, быстрее, быстрее, как муж запорол.
Мы в Стамбуле живем. У нас улицы не так и безопасные пока. Поэтому мы при контроле мы отпускаем их на улице. Мы смотрим за ними сначала. Они с кем общаются, с кем они гуляют, с кем играют. Ну, потому что каждый человек имеет свой опыт. Что опасно, что безопасно. Что хорошее, что плохое. Ну, у нас после 7-8 часов девчонки на улице не ходили. Ночь как начинается, все собираются домой. Если девчонки у какой-то подружки, если там остановилась, или опоздали, или иногда мы с сестренками очень часто играли детские игры на улице, нам была до лампочки мужчина, мальчикам, потому что... А девчонкам это было страшно, потому что уже ночь, уже темно. Они не хотели, допустим, покинуть игру, домой возвращаться, с ними играли, когда как и опаздывали. И в таких временах мать, она очень ругала. Как ночь начнет, вы должны быть дома.
У меня был друг, очень такой близкий друг, ему 44 года, он турок, с Карадениза, то есть Карадениз, Черное море, Ризе. Он же родился в Стамбуле, в одном из самых продвинутых районов. И его родители здесь родились, но они вот в паспорте у них написано, что они с Ризе. Он женился по настрою родителей на девственнице, на своей деревне. Они ее сюда привезли. И он не смог, потому что он родился в Стамбуле, он с ней развелся официально через год. Его сыну сейчас 14 лет. Он бизнесмен уже, как бы современный человек, в Европе часто Буката ездит. И он начал встречаться с девушкой, ему 44, а начал встречаться с девушкой, которой, значит, 27 лет. И у нее ребенок. У него ребенок от первого брака. И он сказал этой девушке, что, конечно, для моей мамы это будет шок, если она узнает, что у девушки ребенок. Она не сможет это принять в своей голове, даже если она скажет, что она это приняла. Я, конечно, могу жениться на тебе, это без проблем, моя мама ничего не скажет. Но для нее это будет шок, который она будет скрывать в себе и, может, когда-то мне скажет, что вот как ты мог так вот нас опозорить. Я это так... все равно. Главное, чтобы она умела готовить вот эти кастрюли, заворачивать виноградные листья, вот, и сидеть дома с Кураном вместе, ждать мужа. Подавать тапки. Вставала в 5 утра, когда вот это мулау. Какие у женщины могут быть интересы? Есть же курсы Курана. Вот и ходите, читайте. Как у нас же курсы Библии там есть. Воскресная школа при церкви. У них-то курсы Курана. Куда еще ходить-то? Вот школа швейх-моторист, значит, и вот на Куран.
В первую очередь, конечно же, женщина, она должна уметь хорошо готовить пищу. Твоя место больше всего на кухне. Больше всего, конечно же, женщины представляют, чтобы будущий муж их кормил, содержала материально.
Будем порядочными. Это слово постоянно везде фигурирует. И будь то настоящая жена, будь то бывшая жена в Турции, это больная тема. Если это не намыслу, то противоположность блудница. Это в основном у мужчин проскакивает это слово. У женщин я это редко встречаю. Даже турчанки, даже пусть в косынках, они редко это слово говорят. Мне кажется, женщина об этом меньше задумывается, чем мужчина. У меня это постоянно было с бывшим мужем. То, что вот мы расстались, и вот там тебя кто-то видел, ты просто сидела там за столом с каким-то там, или ты говорила с официантом, как ты посмела вообще. И мне будут говорить в районе, значит, где ты живешь, что у тебя жена непорядочная. Я говорю, ну ты, я твоя бывшая жена, даже твоя не жена, мать твоего ребенка. Ты сам, говорю, ездишь по Украине, по всей Европе, в Америке. Покажешь фотографии направо-налево. Не только с любовницами, но и с женщинами легкого поведения. И это считается нормально.
Тут говорят, что много проституток с Украины, с России и так далее. Но столько же проституток турчанок. Это они просто не видят. Значит, это полная дурость насчет этого. Полная.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Пристойное поведение по-турецки».
Знакомы очень близкие моей подруге, которой 22 года, а ему 60 лет. То есть вот они любовники, да. Она турчанка, и 22 года, ему 60 лет. Он крупный предприниматель, не только в Турции, но и в Европе. И у него сын женился, ему 27 лет. На Босфоре, в шикарном, то есть вот отеле, там была свадьба грандиозная. И он сказал точно, он женился на девственности. Для нашей семьи это важно. Потому что мы его пытались разлучить с Бурджу. Девочка, которая была его возраста, 27 лет, она прошла, значит, Крым и медные трубы. Да, она спала до этого, а мы так не хотим. Наша семья очень, очень важна, чтобы эта порядочность была. В нашей семье женщина, вот не дай бог нам кто-то скажет, я там был с твоей женщиной. Это же мы так опозоримся. А сам, понимаешь, вот с 22-летней встречается и мы. Да, параллельно. Причем сын не хотел жениться, его заставил отец, потому что отец в семье как бы хозяин всего бизнеса и все миллионы. То есть сын прогулял. Вот тут есть Бадат-Джаде, как наш Кутузовский проспект. Ну, типа. Не, конечно, не по размерам, а вот по имиджу. Он прогулял со, всем, со всей Бадаткой, ездил на своей Феррари, сажал всех девочек, но жениться он должен на девственник.
Я, как мужчина, имею свою жену и слышу, что моя жена имеет отношения с другим мужчином. Я бы ей сказал, что, пожалуйста, разводимся. Мне кажется, неправильно убить женщину из-за того, что она обманула мужа. Я как мусульманин никакой вины не заслуживает убить человека. Но есть место, конечно же, где на южном регионе, где традиционные, национальные такие обычаи, очень часто, да, случается, что люди, иногда женщины, иногда мужчин убивают. Это как бы самое строгое наказание.
С нашими мужиками можно договориться, да, допустим, вот семья, муж изменил жене или жена мужу, да, ну, в принципе, можно сохранить семью у нас. Есть женщины, которые прощают, а есть кому удобно, да, что они вдвоем гуляют и проблем нет. Ну, а здесь турецкий мужик, он как горячий мужик, руки-ноги поотрывает. Далеко ходить надо, мойка говорит, если я узнаю, что ты меня изменяла, а еще если застану, говорит, убью обоих. Я говорю, обязательно убивать надо? Он такой, да. Женщина, она обычно может пофлиртовать, да, с мужчиной, там, позаигрывать, и все. Но это ж не считается измена, правильно? Ну, а это по турецким нормам, это все, да, вот, заигрывают с мужиками, типа, баба слабая наперед.
Знаю еще много девственниц, которые абсолютно не девственницы, но за 600 лир это можно поставить, все. Ну, то есть вот идешь к пластическому хирургу и ставишь девственную плеву, и все. Много ходят, конечно. Девочка там в школе встречалась на последнем звонке, с каким-то мальчиком переспала, и она рассказала об этом маме. Мама бежит, рассказывает папе, и папа перед замужеством вот говорит, что надо это сделать. Доктор есть, у меня один профессор известный, он сказал, что приходят там такие кадры, что вот 6 лет они живут, и женщина забеременеть не может. Ну, я говорю, пожалуйста, садитесь вот на кресло, я сейчас посмотрю, может, там ультразвук или что-то. Я, говорит, не могу посмотреть, она вот замкнута, то есть я даже не могу никакими вот туда даже посмотреть. Ну, вкололи ей какой-то обезболь, чтобы она расслабилась, ее успокаивали, гладили. Я, говорит, начала смотреть, у нее девственная плева не тронута. И я мужу говорю, а как вот вы, говорит, 6 месяцев? Ну, у меня все нормально, у нас есть, говорит, отношения, илички севар, это значит, у нас есть отношения. Я, говорит, думаю, говорит, как доктор, что он между половой губой вот трется, и вот так у него оргазм происходит, а туда как бы сперма не проходит, поэтому она забеременеть не может. Ой,
Знаете, я приехала первый раз в Турцию, я побыла здесь месяца три, приехала домой, и ко мне пришел двоюродный брат. И говорит такое: а правда, что турки, они задницу любят? Я говорю: да не знаю, на мою задницу никто не покушался. Я говорю: пока не знаю. Вот со временем уже, когда время проходит, оказывается, да. У них же как, когда замуж выходит, одевают белое свадебное платье, и вот это у них так, красная лента они повязывают на пояс невесте. Я говорю: что это значит? Но же не вяжет никакой красной ленты. Свадебное платье и свадебное платье. И мне рассказывают, что означает то, что девушка, выходящая замуж, она девственница. Вот это именно красная лента, она означает ее девственность. Ну, там она-то девственная, а вот сзаду они, чтобы выйти замуж девственности, дают туда, до свадьбы. Но они обычно рано выходят замуж. Ну, родственница наша, это невестка еще, она рассказывает: я выходила замуж, говорит, мне было 14 лет мы встречались, 15 лет она забеременела, они расписались, и в 16 лет она родила. Да, вот, говорит, мне в 16 лет, мне уже эта лялька была на руках, я стеснялась, отдала ребенка маме, типа, это мамин ребенок. Вот, замуж она выходила девственницей и беременная. И муж говорит: как так может быть? Повел ее к врачу, типа изменяла, сама кричала, что девственница, а тут беременна, неизвестно от кого, потащил ее к врачу. Оказывается, ну вот как они, к секса не было, но были вот эти вот прелюдия, знаешь, поцелуй туда-сюда, вот доставался там, вот это видно, вот там мазалось, вот и проскочила, видно, сперма туда, и забеременела она, будучи девственницей. Ты понимаешь, мужчина как? Он хочет, чтобы женщина была, она и девственницей была, и в кровати прям проститутка была, чтобы вытворяла, о-хо-хо. Но не бывает же такого. Вот у меня дочка, она не гуляет, она не это. Дочке 26, и папа все думает, что она девственница. Да, конечно. Там мы жили в Гюджеке, она оставалась у меня, она как раз практику проходила там в Гюджеке на 3-4 дня. Вот она, у нее женихи понаехали прям со самого Стамбула. Косяк пошел. Ее не здесь, так женихи туда повалили. Как она у меня с балкона прыгала, второй этаж, туфли на каблуках, вот это в руках, ночью вылазила в окно, чтобы никто не застукал. Так ей тогда было сколько? Лет 19. Что, она девственница, думаешь? Что смотрю один, смотрю другой, говорю: а это кто? Ну, это другой еще один. Я уже сама перепуталась, сбилась с счету, так девке 19 лет, извините. Папа все думает, что дитё у него ангел.
Ну, их не волнует вопрос девственности абсолютно продвинутых турчанок. Давным-давно в школе этим занимаюсь. Ну, 14 лет, кто-то в 12, кто-то в 16. И абсолютно им на это все равно, потому что они также меняют бойфрендов, своих женихов, как перчатки, как мы в России. Там, в России, опять-таки, же в Москве, там, в больших городах. Непостоянство. Это мне дедушка всегда говорил, портовые города в мире самые распущенные. Это исторически. Порты заходят корабли. Там же, говорит, все, что есть, говорит, самая грязь такая собирается. Стамбул-то портовый город. Тут все на пике вот.
Вы слушали передачу «Пристойное поведение по-турецки». Записи Елены Солнцевой. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает самарский композитор Марк Левиант, музыкальный руководитель Самарского академического театра драмы.
Моя первая пластинка – это моя мама, которая прекрасно пела, играла на фортепиано. И дома у нас были такие музыкальные концерты. И я рано начал петь и выучил весь ее репертуар. У нее не сложилось быть певицей профессиональной, так как папа был военный. Его переводили с одного места на другое, и мы жили в Закавказье. Служил в Закавказском военном округе. Это как раз было после войны. Но мама пела в самодеятельности полковой, там дивизионной. И все арии из опер сопрановые и песни советские, которые... В то время. Это все меня наполняло, безусловно. Мы жили в Азербайджане. Папа был начальником дома офицеров в городе Ленкорань. Это на границе с Ираном. Это было центральное культурное место города. Самый большой зал был. Хотя я недавно был в Азербайджане, и я уже другими глазами на все посмотрел. Конечно, это все скромно. Но в то время приезжали известные артисты Азербайджана, приезжали известные поэты и музыканты из Москвы, аспиранты и студенты Московской консерватории, азербайджанская музыка, мугамы. У папы была ложа, и мы ходили на все концерты. Мне было лет 11, приезжал Рашид Бейбутов. Эта музыка, она как-то отложилась тоже, вот я чувствую. Я очень люблю грузинскую музыку. особенно хоровое пение. Вот лиризм, вот эта сердечность, какая-то утонченность. Я хорошо был знаком с Нани Бригвадзе. Это все мне по душе. Разная музыка. В школе учился и Битлз, классика, эстрадная песня. И в то время очень много было популярных песен, которые остались до сих пор. То, чего сегодня вообще уже нет. Я начал сочинять песни. Вот мои первые сочинения – это были песни. Потом я уже стал писать там разную музыку, и театральную, и симфоническую. Пел, значит, вокальная музыка, тоже песни. Мне от мамы передался, значит, голос. Когда мы ставили спектакль «Золотая карета», текст я нашел. Просто, вы знаете, вот лег на образ Тимоши Непряхина, вот этого парня, у которого война отняла зрение, а надо все равно что-то в жизни делать. И когда он пел эту песню, зал рыдал. Слепой парень, красивый, высокий, играет на аккордеоне, поет песню, горизонт уходит, я за ним, я в погоне этой не устану, мне здоровья своего не жаль, будьте поротник, если не достану эту убегающую даль.
Я в погоне этой не устану, мне здоровья своего не жаль. Будь я проклят, если не достану эту убегающую даль.
Композиторов очень много еще ложится на слуховую базу. Надо слушать музыку, вот эти вот впечатления услышанного, они как-то перевариваются. Бывают песни или какие-то музыкальные номера, которые нужны как бы от театра. Они должны подняться выше исполнения в какой-то сцене какого-то музыкального номера, который относится к этому артисту. Ну, в том же спектакле «Золотая карета» песня о черном хлебе, которая относилась и как-то философски давала понять о ценностях жизни. Я помню хлеб, он черен был и липок, ржаной муки был гробоват помол, но расплывались лица от улыбок, когда буханку ставили на стол. Там «Золотая карета», тут вот «Черный хлеб». Эта песня врывалась, ее никто не пел в спектакле. Я ее пел сам от театра, как бы. Она шла в записи. Но это как колокол, так бил по нервам. Она специально громко включалась. Она действовала на зрителя еще и физически. То, что это было громко. То, что это был крик молодого человека. Это был какой-то мостик поколений, несмотря на то, что пьеса о событиях 45-го года. Я с огромным удовольствием слушаю любую хорошую музыку. Допустим, симфонические танцы Рахманинова, музыка Уэбера из мюзиклов. Но я вообще считаю, что музыка – это какой-то тоже символ времени, ситуации, момента, который остается в памяти. Я могу по музыке вспомнить события жизни, которые были. Но это были моменты, связанные с моей возлюбленной. Был такой певец Анатолий Королев. Какая-то была песня про самолет. И вот с этой песней были связаны какие-то отношения с моей будущей женой. И когда, значит, вдруг эта песня возникала через какой-то период жизни, мы, естественно, вспоминали наше время. Ну, как приятно, когда зритель вспоминает музыку, и по музыке, когда я где-то выступаю, или за границей, когда у меня концерты, и бывают наши зрители, наши эмигранты, услышав песню, они рассказывают все, что было, и как это было, какая сцена, какие актеры. Однажды мне позвонил знаменитый такой актер, был Евгений Моргунов. Неожиданно, вот он услышал эту песню «Париж». Он говорит, что лучшие песни о Париже я не слышал, и я хочу ее использовать. А сейчас она жива, и вообще спектакль жив. В этом году театр Маяковского поставил.
Каким бы ни был мой маршрут, всегда влечет домой. В столицу мира так зовут прекрасный город мой. Со дня рождения лишь ему принадлежу я весь. Он мне так дорог потому, что любят и ждут меня здесь. Париж, Париж, любовь моя. Париж, Париж, здесь счастлив я. В плену мостов, созвездий крыш, люблю тебя, Париж.
Люблю Андрея Шпая. Я люблю Гию Кончели. Одно время очень увлечен его музыкой, симфонической музыкой. Он был заведующим музыкальной частью театра Руставели в Тбилиси. Очень талантливый человек. А я пришел в театр, и первый спектакль, который я дирижировал оркестром, это был спектакль «Ханума». Первый поставил Товстоногов в БДТ, и это стало расходиться по театру, потом мы тоже поставили, и был живой оркестр, надо было дирижировать. Мои первые впечатления джазовые были связаны с Анатолием Кролом. Мой брат Зиновий работал у Крола мимом, у него был оригинальный жанр. Вот в те годы пантомима, а я учился в 9 классе, я поехал в Ленинград, и вот я услышал вот настоящий биг-бенд, тульский джазовый оркестр, которым руководил Крол. Огромное впечатление на меня произвело известная певица Валентина Пономарева. Трио «Ромен». Мы записывали мой романс для диска моего. Романс «Прощайте». И он звучал в спектакле. Пьеса называлась «Сад без земли». Но после того, как появился этот романс, Петр Львович Монастырский назвал спектакль «Романс». Так получилось, что вот так мы работали, что до слез я ее довел. Да вот хотелось еще, вот там был вокалист такой. Это должна была быть импровизация. Она уже не знала, как. И чувствовала, что что-то я недоволен. И расплакалась. И потом спела просто гениально. Именно вот в вокализе весь драматизм этого романса был исполнен.
Под насыпью во рву некошенно лежит и смотрит, как живая. В цветном платке на косы брошена, красивая и молодая. Бывало, шла походкой чинною, на шум и свист за ближним лесом, всю обойдя платформу длинную. Ждала, волнуясь под навесом. Три ярких глаза набегающих, нежней румянец круче локон. Быть может, кто из проезжающих посмотрит пристальней из окна.
Я люблю гулять один. И вот я когда хожу один, вот это вот самая лучшая работа. Я внутренним слухом, я пропеваю мелодии, я стараюсь сделать эту мелодию такой поющей, чтобы это все-таки пелось. А у инструмента я ищу уже звуковые, гармонические какие-то моменты, более тонкие такие. Это пианино Ростов-Дон. Я как-то привык с инструментом, а потом уже в студии, уже там поиск звуков. Все-таки вот основа должна быть реальная, нормальная, музыкальная, чтобы людей и в дальнейшем вдохновляло.
Это сказка, это добрая мечта, попытайся, ну хоть перышко достать.
О своих любимых пластинках рассказывал самарский композитор Марк Левиант. Его записал Сергей Хазов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».